говорит радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Молитвенно поздравляем вас с праздником Благовещения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Программу этого часа откроет запись из фондов нашего радио, прозвучит слово на Благовещение Пресвятой Богородицы, преснопоминаемого митрополита Омского и Тарского Феодосия. Одиночество, бездна души, предназначенная Богом. Это тема размышлений публициста, нашего постоянного автора, катехизатора Сергия Комарова. Вы услышите этот материал примерно минут через 12-15. А ровно в середине часа в эфир, как всегда, в это время по вторникам, выйдет передача из радиоцикла «Образ жизни», которую ведет в нашем эфире протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря Подмосковья. Дорогие братья и сестры, в этот замечательный праздник, радостный, хоть и с неким привкусом печали этой весной, я приглашаю вас послушать слово преснопоминаемого митрополита Омского и Тарского Феодосия Процюка. 28 мая этого года исполнится уже 4 года, как владыки нет с нами, но его духовные чада благодарно вспоминают владыку и молятся о упокоении его души.
Дорогие братья и сестры, праздник. Праздник, как ласточка весенняя. Праздник, как на тусклом, темном осеннем небосклоне вдруг загорится луч солнца. Так и здесь, в постное время, когда мы все сосредоточеннее приближаемся к воспоминаниям страстей, страданий Господних. И вдруг Господь дает нам радость, радость, которую наши предки так поэтически назвали, что только диву дивному даешься, какой же умный народ был в древности, чтобы в совокупности понятия о празднике назвать его единым словом, и это слово само по себе будет уже радостным, всеобъемлющим, обнадеживающим. Подумайте только, Благовещение, благая весть. А кто не рад благой вести? Помнится еще в военное время, когда приходил с фронта треугольничек, какая это была благая весть для родителей, получивших свидетельство, что жив их сын, или брат, или отец. И сейчас тут сразу нравственный урок молодежи. Тут сразу применяем подсказку тем, которые не в дому отчии, а в труде, на работе, на учебе в далеком городе. Не ленитесь писать родителям. Пусть маленькое слово, маленькая от вас весточка, но эта весть для родителей есть благовестие. Вот так можно простирать рассуждение об одном только названии до поздних времен, но нам с вами предстоит сказать смысл праздника, который дает нам радость встречи, который дает нам радость созерцать друг друга и в этом созерцании видеть наше единодушие, нашу православную веру в действии, наши традиции отеческие, которые не иссякли, а слава Богу, созерцаю, что все больше у нас и молодого народа в церкви, он значит, слава Богу, что возрождается, пусть медленно, пусть как росток из-под асфальта трудно, и все-таки произрастают. Дай, Господи, произрасти, зацвесть и дать плод старицей. Вот это будет благовестие для всего человечества. Вот это будет поистине православная новая весть, которую мы проповедуем вот уже 1000 лет и не иссякла. И всегда мы находим в ней новые. Евангельское чтение сегодняшнего праздника начинается: «Послан бысть в месяц шестый ангел к деве нарицаемой Марии, от потомства Давидова, он значит от царственного рода и от пророческого рода, в обеднении, которая была обручена старцу Иосифу, обручена в смысле, что он был хранителем ее девства. И вот, находясь в Иерусалиме при храме, чувствовала присутствие необыкновенного посетителя, который тут же ей скажет: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою». Почему такие слова? Почему такое приветствие? Для того, объясняет блаженный Феофилакт, патриарх Цареградский, что нужно было успокоить юную деву этим необычным, скажем, чудесным явлением. Вот потому-то он ей скажет: «Господь с тобою», как символ, что там, где поминается имя Божье, ничего злого не может быть, ничего недостойного не может быть. Сказать «Господь с тобою» — это по-нашему перекреститься, потому что, когда мы кладем на себя крестное знамение, мы не просто совершаем машинальное действие, а мы, осеняя себя Духом Святым, отгоняем от себя прочь нечистую силу, прочь всякий соблазн, прочь всякое беззаконие. Вот что есть святая живоносная сила креста Господня. И, услышав это приветствие от ангела, она слушала дальше, уже понимая, что совершается необычное, что совершается нечто историческое в истории всего человечества, потому что он скажет ей: «Ты заслужила благодать у Господа, и вот ты зачнешь во чреве и родишь сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит в переводе на русский язык «с нами Бог». А она просто тогда возразит: «А как это будет, если я мужа не знаю? Мужа у меня нет». И вот здесь-то это знаменитое благовестие, от которого происходит и сам праздник. Архангел Гавриил, ибо это он предстоит перед Богом, ибо это он послан быть в шестый месяц, скажет ей: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя». Вот вам то священное сказание, с которым никак не могут смириться и примириться скептические умы скептиков, недоверков, если не атеистов, которые никак не могут примириться с тем, что вне закона естественного, что сверхъестественно. А ведь мы-то с вами верою сердечной и принимаем по учению древнего учителя церкви Тертуллиана, который некогда говорил: «Credo quia absurdum est». Верю, потому что это абсурд, что это неприемлемо. Вот так и нам нужно возвыситься над абсурдом, над непонимаемым, несбыточным, и верой сердечной, любовью сердечной принять этот священный догмат, который положен в основу христианской религии, православия нашего, ибо отныне она зачинает сына, и ровным счетом через 9 месяцев по естественному чревоношению женщины беременной она родит сына, когда мы будем с вами праздновать Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, рожденного от Духа Святого и Девы Марии. Это будет впредь. Сейчас же мы с вами созерцаем этот светлый благовещенский луч солнца на наши грешные души и радуемся, что Господь сподобил нас этой встрече с вами. и радуемся, что сегодня слушаем евангельское чтение, которое не просто повторяет сбывшееся некогда благовещение, а учит нас, что благовещение постоянно сбывается. Каждое церковное слово, которое мы слушаем в церкви, каждая наша молитва в церкви и дома, и в пути, и где бы мы ни находились, это и есть та благая священная весть, которую нам Господь благословляет, и чем больше и чаще мы ее повторяем, тем радостнее для нас, надежнее для нас, чем мы ближе приходим к тому понятию, что мы православные, не только в слове, но и в мыслях, но и в действиях, но и в нашем животе, в нашей жизни. Вот что есть праздник Благовещения для православных людей. И когда мы слушаем и повторяем вместе с хором церковным сегодня священное пение «Благовествуй земле радость верью, пойте небеса Божью славу», можем добавить: «И мы, человеки, воспоем Божью славу, ибо в ней и наша слава». Господь при яве и мучении, а мы уже стоим накануне Его честных страданий, а мы уже стоим накануне Вербного воскресения, когда мы, по сути, начинаем сначала Страстную Седмицу, потом Крестную Пасху в пятницу и, наконец, Пасху воскресения. Так вот, чтобы достойно себя приготовить к приятию этих священных таинств Страстной Седмицы, Бог дарует нам сегодняшний праздник как символ победы добра над злом, как символ, что семья жены, как было сказано еще в Ветхом Завете, сотрет главу змея. А так, значит, и мы с вами, стоя здесь в равноапостольстве, можем слушать слова Гавриила Архангела, сказанные: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою», чтобы ко всем нам были эти слова, ибо Господь с нами, и никто же на них. И если мы твердо в этом уверимся, если мы станем строить наши человеческие жизни по Богу, по жизни Божьей Матери, по жизни святых угодников, которые нас окружают в храме Божьем и дома на молитве пребывающих, ничто не страшно нам. И потому-то из древле на Руси говорилось: «С нами Бог и вся крестная сила, и никто же на нас». А сегодня мы еще имеем и радость молитвы материнской, ибо много может молитва матери, любовью споспешествуемая. Так пусть же эта молитва Божьей Матери за нас, и наша с вами молитва к Божьей Матери за нас, за ваши семьи, за ваши чада, за ваших родителей, за весь род людский, объединит нас в этом едином великом священном празднике и для всех нас ныне благовещение. Аминь.
Вы слушали запись из фондов радио. Прозвучало слово на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы преснопоминаемого митрополита Феодосия Омского и Тарского. Дорогие братья и сестры, в эти дни, когда многие из нас вынуждены оставаться в своих стенах, дома, я думаю, особо актуальным и душеполезным будет нам с вами послушать размышления нашего автора, катехизатора и миссионера Сергия Комарова, который он назвал так: «Одиночество, бездна души, предназначенная Богу».
Что такое одиночество? Наверное, это когда мы не пускаем никого в свою душу. А может быть, оно приходит тогда, когда мы остро чувствуем, что наша душа никому не нужна. Иногда оба варианта соединяются. А может, это просто осознание человеком своего бытия? Я есть, и по-настоящему опытно я знаю только то, что я есть. Поэтому я, в принципе, экзистенциально один. Возможно, так бы ответили Сартр или Камю, но в таком ответе не хватает чего-то. А лучше сказать, кого-то. Продолжаем искать ответ. Одиночество – это страдание. Действительно, в одиночестве ты всегда остаешься один на один со своей болью. И, наверное, большая часть человечества поставит знак равенства между одиночеством и страданием. Однако в истории всегда были люди, которые сами искали одиночество. Таковых много из писателей, художников, музыкантов. Они бегут от мира для того, чтобы впоследствии отдать ему плоды своего уединения. Гениальная музыка, которой мы восхищаемся, картины, собирающие вокруг себя миллионы людей, книги, поражающие глубиной мышления – все это рождено творческим одиночеством, и оно всегда сопровождается внутренним страданием художника. Гении – это люди, которые ищут одиночество и вместе с тем мучаются им. Все остальные тоже страдают от одиночества, но убегают от него. Человеческая душа, естественно, желает открыть себя кому-то, делиться самой собою, питаться от другой души. Но в то же время, подпуская человека очень близко к себе, мы чувствуем неудобство из-за вторжения святая святых нашего сердца и неминуемую горечь непонимания. Эту ситуацию описал Шопенгауэр в знаменитой «Дилемме дикобразов». Когда дикобразам бывает холодно, они прижимаются друг к дружке, чтобы согреться. Почувствовав боль от уколов игл, животные разбегаются, но вскоре замерзают и вновь сближаются, постепенно находя приемлемое расстояние. Так внутренняя пустота и холод толкают людей друг к другу, но, получив взаимные раны, они расходятся, для того, чтобы вновь сойтись, когда одиночество сделается невыносимым. Светская вежливость и общепринятая культура поведения есть не что иное, как безопасное расстояние между нашими одиночествами. Вообще у Шопенгауэра есть просто сокрушительные афоризмы на эту тему. Насколько точные, настолько и горькие. Например, общительность людей основана не на любви к обществу, а на страхе перед одиночеством. Или такое: каждый человек может быть самим собой, только пока он одинок. Вместе с развитием мегаполисов широко распространился странный феномен одиночества в больших городах. Оказывается, чем больше толпа, суетящаяся рядом с тобой, тем острее может быть лезвие одиночества, режущее сердце. Почему? Потому что ты понимаешь, что они живут своей, а не твоей жизнью. Огромное множество «не тебя», которым до твоей персоны нет никакого дела, растравляют душу пропорционально их количеству. Чем больше вокруг не тебя, тем более одиноким ты себя чувствуешь. Если в этой безликой толпе есть кто-нибудь, думающий о тебе и жаждущий встречи с тобой, тогда чувство брошенности и ненужности как будто уходит. Но чужая любовь как наркотик. Чем больше употребляешь, тем больше зависим. А с другой стороны, привыкаешь и уже менее ценишь. По-настоящему победа над депрессией одиночества приходит тогда, когда учишься любить других и отдавать им себя. Так было, есть и будет. Любой психолог расскажет десятки историй о том, как их пациенты побеждали внутренний кризис через служение другим. И действительно, нас не спросят на том свете, как здесь любили нас. Спросят, любили ли мы. Для того, кто склонен к размышлению и любит учиться, одиночество может стать школой самопознания и богопознания. Если человек уединяется, сводит сообщение с миром до минимума, его ждут три возможных варианта развития ситуации. Либо он не выдерживает и прерывает свой покой, либо сходит с ума, либо в его душе начинается напряженная внутренняя работа. Это случай из жизни очень известного человека – последнего атамана Запорожской сечи Петра Калнышевского. После упразднения сечи 85-летний казак был отправлен в тюрьму Соловецкого монастыря, где 25 лет провел в тесной одиночной камере. На улицу его выпускали 3 раза в год – на Рождество, Пасху и Преображение. После помилования 110-летний Калнышевский отказался возвращаться на Украину и остался в монастыре. На Соловках он прожил еще почти 3 года, проводя большую часть времени в молитве. Ныне прославлен как местночтимый святой Запорожской епархии. Личность зреет в одиночестве, в холодной пустоте, в которой человеку ясно и рождаться, и умирать ему приходится одному. В этой пустоте человек начинает молиться, и тогда пустота наполняется Богом. Прошлая жизнь осмысливается, вечность становится очевидной. Так пишет современный проповедник. Одиночество показывает нам, кто мы есть, и дает возможность наполнить зияющую пустоту человеческой души. Будет ли она наполнена Богом, или трескотней телевизора, или бегством от самого себя в лабиринты соцсетей, мы решаем сами. Но в истории есть примеры, которые могут помочь нам совершить более правильный выбор. Есть еще особое одиночество – монашество. Одиночество и монашество в некотором роде однокоренные слова. Монашество от греческого слова «монос», что значит «один». Такой род добровольного одиночества определяется еще словами «и Бог». Монашество – это «я» и «Бог», а лучше сказать «Бог» и «я». Если монашество таково, то оно становится подлинным и единственным оправданием одиночества. Однако, что мирянину толковать о монашестве? Оно как прекрасный, но закрытый ларец с сокровищем. Любоваться можно, ощутить и понять нельзя, оставаясь в миру. Впрочем, святитель Игнатий Брянчанинов писал о монахах во фраках, то есть о мирянах, ведущих настоящую евангельскую жизнь, знающих об умной молитве и других подвигах не только из книг, но и из личного опыта. И у святителя Феофана Затворника можно найти подобные мысли. Сам святитель посылал из затвора письма к некоему помещику-мирянину с просьбой совета в молитвенном делании. Впоследствии замечательный проповедник и писатель протоиерей Валентин Свинцицкий развил тему монахов во фраках в свою идею монастыря в миру. Так что одиночество, наполненное Богом, это идеал, достижимый и вне стен монашеской обители. Только тогда, наверное, лучше употреблять слово «уединение». Когда Господь приходит к человеку, тот уже не одинок. Мы никогда не сможем полностью избежать одиночества, но способны встретить внутри него Бога и выйти из скорлупы отчуждения навстречу людям. И, скорее всего, другого выхода из проблемы нет. Хочешь освобождения от многолетней пытки одиночества? Стань незаменимым хотя бы для одного человека в мире. Послужи тому, кто нуждается в помощи. Пойми, что счастье – это быть полезным. Больница, тюрьма, дом престарелых, детский приют – вот места, которые помогают превратиться из философов в делателей. В этих стенах само качество нашего одиночества меняется. Во всяком случае, уныние и депрессия гарантированно потеснятся, потому что на них просто не найдется времени. Одиночество неизбежно. Оно постоянный спутник любого индивидуума на всех путях его бытия. Это чувство попущено Богом и нормально для отпавшего от Творца грешника. Отколовшаяся от лозы ветвь всегда будет ощущать свою недостаточность и потерянность. Счастлив ли человек в земном отношении или глубоко несчастлив, он до конца дней сохранит естественное онтологическое переживание одиночества как личной уникальности и личной боли, то самое «я есть». Нам всегда дает о себе знать бездна нашей души, предназначенная для бесконечного Бога. «Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих», говорит нам Священное Писание. Одиночество необходимо. Оно дарит самопознание, обнажает вековую боль согрешившего Адама, который до ныне прячется от Господа в кустах своего одиночества. Из-под этих ветвей нужно выходить навстречу Творцу и Его творению. Да, идти по данному пути может быть еще больнее, чем сидеть в адамовых кустах, но только на этой дороге бездна нашей души найдет того единственного, кто способен ее наполнить, и встретит тех, кто носит такие же глубины внутри. Воззови к Творцу из пропасти твоего сердца, и Он наполнит твою ограниченную бесконечность. Так говорит нам одиночество. Для этой встречи и звучит в нас неумолкаемый голос одиночества. И для нее мы с вами живем на земле.
У нашего микрофона был катехизатор и миссионер Сергей Комаров. «Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Дорогой отец Алексей, благословите. Как-то я подумала, что уж очень быстро сбылись ваши, ну не скажу пророчества, но помните, мы с вами говорили о том, что как-то все может быть таким виртуальным, электронным. И вот мы уже почти попали в это пространство, и теперь, видите, общаемся дистанционно.
Дорогие братья и сестры, Антонина Александровна, здравствуйте. Видите, как меняются обстоятельства, меняется жизнь наша, как приходят совершенно неожиданные и какие-то совершенно удивительные ситуации и обстоятельства в нашей жизни. И мы так привыкли, особенно люди моего поколения, наверное, привыкли. Мы жили при советской власти долго, вот какой-то был период, и как бы войн не было. Ну, войны были, но они к нам не приходили на нашу землю. А вот здесь вот вы привыкли, что все так и будет, все так и будет стабильно, все так, как обычно. И у нас и режим менялся, и название страны, и флаг менялся. А теперь вообще придется, видимо, менять вообще сам образ жизни. Вот видите, как наша передача, вы ее так назвали, очень помыслительно. И она какое-то часто приобрело новый смысл. Вот образ жизни. Вот был образ жизни такой, сейчас образ жизни наш, видимо, будет совершенно другой. И следующие люди говорят о том, что это не на время, это навсегда. То, что было у нас, наша эта жизнь, нам привычная такая, какая-то размеренная, она никогда не вернется. Будет совершенно другой. Что будет, этого мы не знаем. Наверное, не знают даже те люди, которые стоят у руля всех этих процессов. Даже они не знают точно, что это будет такое. Многие люди даже не представляют себе, что нас ждет. И как до сих пор они как-то думают, что ну, что-то такое временное, такое, ну, надо потерпеть немножечко, потерпеть, а потом все наладится. Ну вот, вот судя по всему, ничего не наладится. Будет все совершенно иное. И так, как раньше, уже не будет.
Но зато молитва наша, может быть, будет другая, батюшка, наконец-то. Может быть, горячая будет молитва.
Есть такая поговорка, что кто море не плавал, то Бога не молился. Это мы с вами недавно вспоминали ее. Да, можно сказать теперь, что да. Кто в карантине не сидел, тот Богу не молился. Наверное, нам придется скоро действительно это узнать, потому что, вот видите, там в Италии это что творится. Карантин, там то же самое, запреты не пускают никуда люди. А вот видите, что творится-то. Человек предполагает, а Господь Бог располагает. Мы планируем, а планы наши Господь корректирует так, что нам и в голову не могло прийти. Ну и их планы тоже самое. Ну вот, дорогие братья и сестры, видите, какая ситуация у нас теперь. Действительно, как сказал святейший патриарх, да, напомнил нам о Марии Египетской, как сказал тоже владыка Тихон, митрополит. То же самое напомнил нам, а, кстати, помните, Антоний Александрович, мы с вами в нашей предыдущей передаче, ведь то же самое вспоминали Марию Египетскую. Только в этом смысле. Если мы поймем себя вот так, как, что мы, жизнь наша изменилась из-за наших преступлений, из-за наших грехов. из-за нашей беспечности по отношению к нашей же душе. Если мы поймем это, если мы из-за этого, из-за состояния будем смотреть на все происходящее и принимать обстоятельства новые, то тогда действительно это пойдет нам на пользу. А если будем как-то вот, когда же все это кончится вообще? Не кончится. Все кончится, конечно. И жизнь наша кончится, и жизнь человечества кончится. Но испытания, они будут с нами до последнего дня нашей жизни. Что это будет за испытание, мы еще пока не знаем. А надо быть готовыми, надо бы знать вообще. Надо готовы быть ко всему. Ко всему, как первые христиане, когда они в своей исповеди Христа, они знали, что эта исповедь, она может их привести на плаху, к смерти. Она может привести к мучениям страшным. Но они не отступали от исповедания истины, не отступали. А еще больше сосредотачивали молитвенное свое состояние, они как-то усиливали. И покаяние у них было очень такое, что мы не можем себе представить все эти молитвы. Мы как в прошлый раз говорили с вами вот о том, что все эти молитвы святыми людьми написаны, святыми, столпами церкви. Какие там слова? Какие слова? Вот как человек, подвязающийся человек, который с нашей точки зрения, он вообще высот духовных достиг, он пастырь церкви, великий пастырь, а вот он так себя понимает, вот так себя понимает. Вот до этого нам, к сожалению, далеко. Мы никакие не столпы, не пастыри, но до этого нам далеко. Мы все как-то думаем, что смотрим друг на друга и думаем, что ну да, вот это, слава Богу, я это еще не сделал. Вот этого, до такого я еще не докатился. А вот мы до чего докатились. Иначе с нами исправить нас нельзя. Вот только вот таким вот жезлом железным. Как-то мы здесь тоже говорили о том жезле железном, которым Господь посещает свои народы, которые неверно ему оказываются. Вот, я думаю, что это вот то самое. Ведь те люди, которые заключали себя в затвор, мы знаем, это подвижники, они ведь к этому готовились очень долго, шли к этому. Это не просто так, просто взять и затвориться. Даже люди в монастыре, которые просили своих монахи, некоторые иногда просили, чтобы там уйти в затвор, там подвиг молчания, затвора, им не разрешали. Потому что для этого нужно иметь большую такую предварительную подготовку. Это надо смирить себя, надо подготовиться к тому, чтобы быть наедине с Господом. Просто так человек, просто с улицы, даже и верующий человек, просто обычный, который живет своей семьей, своими многими там привязанностями, своей работой. Я думаю, что многим это будет не под силу. Не знаю, как это будет выглядеть через некоторое время, потому что, видите, так нас предупреждают, что будут ужесточаться все карантины, все эти. Одни, наверное, обратятся к такой особой молитве, а другие просто могут распасться. И душевно, и духовно, и физически, по-всякому. Люди же, знаете, в одиночке, заключить тебя в одиночку, вот, ну как, ну попробуй, я помню, я читал. В какой-то крепости там вот была такая камера, такая маленькая камера, туда человека одного поместили, какого-то он преступление сделал, его туда посадили, он там пробовал несколько лет, он вышел оттуда совершенно полубезумный. Он думал, что это невозможно, это не монах, это не подвижник, это человек, который знал за собой вину, которого наказали за это, а если вот так вот и не виновен вовсе, а просто такая ситуация мировая.
Да, вот это испытание одиночеством, вы говорили о том, что не каждый его выдерживает. Я вот сейчас нашла, батюшка, это рассказ Антона Павловича Чехова «Пари» называется. О том, как банкир заключил с одним молодым человеком на какую-то огромную сумму, что он просидит там 15 лет. Завтра в 12 часов получаю свободу. Да, но прежде чем оставить эту комнату и солнце, я считаю нужным сказать вам несколько слов. «По чистой совести и перед Богом, который видит меня», — написал этот молодой человек, «заявляю вам, что я презираю и свободу, и жизнь, и здоровье, и все то, что в ваших книгах называется благами мира». Ну, в общем, надо это все перечитать. Вот классик, как бы не относиться к Антону Павловичу Чехову, некоторые отказывают ему в православии. Но вот, тем не менее, иногда, знаете, талант, он больше личности писателя.
Несомненно. Талант, он от Бога. А вот то, что с этим талантом делает тот, кому он дан, вот это действительно... Ну вот я вот так и думал. Вот вы мне тогда сказали, вот, что вот это реальное событие, а вот это нереальное событие. Это литература. Дело в том, что, понимаете, вот вообще человек, который действительно сердцем принимает истину Христову, который сердцем вот как бы чувствует, чего он достоин, какое место он занимает в этой жизни, что он вообще собой представляет. Ну вот такой человек. Он должен не писать на эту тему рассказы, романы, а просто переделать свою жизнь. Он должен тогда просто оставить все это то, что не является спасительным в его жизни. Ну, сделал ли это Антон Павлович? Мы сами знаем с вами, как он жил. Я не хочу сказать, что он жил там скверно. И там, хотя многие такие вообще моралисты, они жили скверно, да. И это было. Вообще монах – это образ всякого, то есть это пример для всякого православного человека. Если мы не можем достичь этого, вот этого уровня такого духовного состояния, в котором монахи призваны пребывать, но мы должны чувствовать свое недостоинство, то, что мы пока еще вот так не можем. И также Антон Павлович тоже самое. Не было этого. Для того, чтобы... Я знаю, вот литература, там очень много таких живеньких, таких острых, таких историй, которые пишут литераторы. А мы читаем, нам всех нравится. Это, тем более, прекрасная литература.
Ну, морализаторский же смысл все-таки о бренности всего земного. А подвиг отшельничества, он же не каждому и монаху по плечу. Мы же с вами знаем, батюшка.
Да, да. Может, вы и правы, но я все-таки, вот как-то я не в восторге ни от этого морализаторства, ни вообще от творчества самого Антона Павловича.
Я к тому, что... Я не о восторге. Я к тому, чтобы вот это вынужденное затворничество, отшельничество такое, хоть временное, пусть бы послужило к нашему тоже духовному какому-то деланию над собой.
Ну, конечно, конечно же, конечно. Это бы очень хотелось. Но вот все-таки, как мы с вами вот говорили о том, что все-таки для этого нужно, я вот продолжаю считать, что для этого нужно предварительно все-таки какую-то жизнь прожить, для того, чтобы это пошло на пользу. Это должен человек подготовиться к этому. Конечно, всякие испытания, война, знаем, что в войну многие люди просто спаслись тем, что они отдали жизнь за своих ближних, они... спасали своих однополчан.
Заповедь Христову исполнили.
Да, заповедь Христову исполнили, да. Кто это из Дивеевских старец? Она, по-моему, в 14-м году она говорила, ой, какое время. Разбойнички-то целыми ротами в рай идут. Представляете, какое слово удивительное. То есть разбойнички, которые крещеные, да не думавшие никогда ни о чем, да ни о чем таком, жившие беспечно, может быть, просто и преступно жившие. Вот они ходили, шинели военные одели, и они пошли защищать родину, они пошли защищать свои дома, свои семьи. И смерть их, она была благочестивой смертью. Это действительно, это было прямо в рай такой человек, идет такая душа. Потому что действительно за други свои отдают жизни. Да, действительно, всякое может быть. Но все-таки надо понимать, что мы не можем благословлять эту войну и моровое поветрие любое, или там не благословлять, а говорить, слава Богу, вот теперь-то то-то и то-то там. Это тяжелая вещь. Многие, может быть, и научатся молиться, многие спасутся, но многие погибнут. Это просто такое испытание, как это всегда бывает в жизни. Вот такое проходит лезвие ножа вот между людьми. И, как сказано Господом, один берется, другой оставляется. Двое на одной постели, один берется, другой оставляется. Так же и здесь то же самое может быть. Так что же нам делать? Да, надо молиться. Но надо было молиться в церкви, пока церкви были открыты, пока они не закрывались. Не ставил такой даже вопрос. Надо было в церкви пребывать. А теперь даже те, кто хочет пребывать в церкви, многие вынуждены пребывать дома.
А вот, кстати говоря, были ведь такие вот даже современные старцы, которые говорили, уже почившие в Бозе, говорили, езжайте на святую землю, пока можно, потом будет нельзя. И храмы будут стоять у нас, а храмы будут закрыты. И мы думали, ну, это что-то вот так, ну, говорят они. Да. И правда, вот оно, храмы стоят, они, конечно, открыты, доходить в них нельзя, пока еще открыты. И на святую землю не поедем, вообще уже никуда не поедем. Вот до работы добраться уже почти подвиг. Ну, не подвиг, конечно, но такой вот с опасением идешь, остановит, а пропуска нет.
Да. Но мы-то думали, что это что-то, мы представляли себе это совершенно иначе. Мы думали, что вот церкви, они там будут бесчестие, там они там будут всякие еретики. Иногда думали, ну вот, здесь золотят купола, а там вообще нельзя будет ходить. А вот оно что, как обернулось. Просто закрыли, просто и все. Но сейчас этого пока так вот нету. Церкви открыты, но видите, как в некоторых местах просто пытаются не пускать в храм. Просто боятся, кто и администрация очень беспокоится, значит, этого вообще просит, слезно просит вообще не открывать, чтобы не пускать народ.
Ну вот. Да, боятся, что называется, спровоцировать то, что действительно какие-то меры будут уже потом жесткие, поэтому никого не осуждаем, просто просим людей не отчаиваться, не обличать, не унывать.
Да, ну что же, я думаю, что вообще время действительно, знаете, как я вспомнил, Аркадий Гайдар, помните, школа,
да, в детстве? Помню, конечно, как же.
Как там его отец, его там пришли арестовывать, а он говорит, сыну, не горюй, время пошло веселое, увели. А он говорит, время пошло веселое, да, но здесь то же самое, можно сказать, что да, время очень такое, оно хорошее время, хорошее, как всякое время, а здесь, особенно время вот таких испытаний, знаете. Здесь действительно душа, она показывает все, что она способна. Вот я почему и говорю. Вот душа каждого из нас, она теперь вот это покажет, на что она способна, к чему она приготовилась в этой жизни, какое последнее слово у нее вырвет из уст, или «Господи, помилуй грешного», или там «В руце твои, Господи, предаю дух мой», или «Кефирчика хочу, кефирчика выпить», или там... как один известный писатель, шампанского попросил, выпил шампанского, повернулся на другой бок и умер. Вот вся жизнь, она вот определяет, какой будет твой последний час, какое будет твое последнее слово. И мы должны просить Бога, чтобы Он дал нам покаяние, чтобы Он дал нам мудрость духовную, и терпение, и веру, для того, чтобы наше последнее слово не аннулировало, так сказать, все то, что мы думали обладать, что мы, к чему мы, может быть, думали, что готовимся в своей жизни, а вот последним словом все это зачерпнуть и превратить в ничто. Так что мы призваны Богом. Вот такие испытания очень серьезно принимать, очень серьезно. Кто бы нам их не приготовил, что мы будем об этом думать? Хотя мы знаем, но об этом думать последние свои дни своей жизни не стоит. А сейчас время такое, что каждый, наверное, вообще все-таки должен задуматься, не последние ли дни его жизни наступают. Так что вот. Дорогие друзья, надо нам быть мудрыми, надо нам просить Бога нашу веру, усилить нашу веру. Надо говорить, как говорил этот отец, вот, верую, Господи, помоги моему неверию. Потому что я верую, но я знаю, что моя вера, она вот, ну вот посмотрю на свою жизнь, как я жил, вот как я жил, как я служил. Страшно становится.
Знаете, да, у нас как-то вера отдельно, а жизнь отдельно. Мы помолились и пошли жить обычной жизнью. А может быть, теперь вот как-то начнет это исправляться, вот эта наша кривизна?
Ну вот, должно быть так. Нужно, чтобы она начала исправляться. Мы, еще раз скажу, мы говорили все вот насчет жезла железного. Я уже думал, Господи, я что-то много об этом говорил. Ну вот оно наступило. Вот оно пришел. Ну что делать? Будем молить Бога, чтобы не было хуже, чтобы Господь не посетил нас еще чем-нибудь, что еще бы страшнее было, чем вот это вот сейчас, вот это наступившее на нас. Ну что делать? Будем верны Господу, будем мужественны. К этому нас Господь все время призывает, ведь на каждой службе, каждой Евангелии, каждая проповедь священническая, она говорит именно об этом. Мужественны будьте. И мужчины, и женщины, и дети, и все. Все, потому что мы не знаем, какие испытания нам предстоят в следующие буквально вот минуту, может быть, жизни нашей. Кто может знать свое будущее? Только что надо быть готовым всегда. Вот мы сейчас и посмотрим, проверим, к чему мы подготовились и как мы встретим вот это вот эти все испытания.
Знать-то мы будущее не знаем, конечно. Но оно же ведь зависит во многом и от нас. Конечно, главным образом от Господа, но и от нас тоже. Потому что я, вот, знаете, иду по этому пустому городу, вот сейчас в доме радио опустевшем, и у меня невольно такие ассоциации с этим переворотом октябрьским или с войной. Думаю, вот так же многие люди жили, ни в чем так не участвовали особо, и жили тепло-хладно, ну, помолились, ну, там, поработали, особо не грешили. И вдруг они проснулись в другое время, в другой стране, и они растерялись. А мы сейчас вот очень многие их осуждаем. Кто-то там, что с красным бантом пошел, кто-то вообще еще чем-то занимался. А вот нам теперь шанс предоставился. Покажите вообще, вы-то как? Судить-то других, вообще говоря, всегда легче. А вот покажи, насколько ты христианин,
да,
патриот Отечества Небесного.
Да, вы совершенно верно. Вы совершенно правы.
Да права-то я права, да как вот как в этом жить, я еще тоже не знаю, батюшка. Права я только на словах.
Ну а кто может знать? Ну вот, вот оно и выяснится, как жить. Вот оно и выяснится. Ничего, ничего Бог даст. Знаете, как говорят, Бог не выдаст, свинья не съест.
Да, так это что... моя любимая поговорка, я как-то очень на нее часто ссылаюсь. Это ведь и правда так. И вот если Бог не выдаст, то никто же наны, правда. Хотя многие сейчас меня упрекают, говорят, что это какая-то ненужная бравада, что вы неправильно себя ведете, безответственно ходите там в собрания и вообще распространяете заразу. Жалко, что иногда это слышишь даже от ближних, которых вроде считаешь своего духа. Но вразуми их, Господи, я думаю, что все-таки мы правы, пока нам можно, пока нас не заперли уже насильно, не закрыли двери, не забили, то мы все равно должны идти в храм и молиться хотя бы около дверей. Сейчас тепло будет, можно не заходить, не, так сказать, никого не заражать где-нибудь, вы хотя знаете, бы на улице рядом с храмом.
Да, я уверен, что в храме заразы нет.
Там благодать. Вот, конечно.
Там благодать, да, и там жизнь. Вне храма, если ты выходишь из храма, там смерть. Вот я всегда говорю о том, что вот психологически, духовно надо где бы то ни было, из храма не выходить. А мы теперь некоторые даже вот с некоторым таким, ну, с облегчением, ну, что же делать? Не рекомендуют, вот, не разрешают храм закрыть и так далее.
Уйду в затвор, некоторые говорят так. Ну, в шутку, конечно, но вообще такими словами даже и шутить не стоит. Потому что затвор,
я думаю, что
это серьезно.
Да, да, это серьезно. Понимаете, действительно, вот это ведь сказал, по-моему, митрополит Тихон сказал, что слово, вот скажешь вот так вот, а оно как тебе оно обернется, как оно тебе встанет перед тобой, твое собственное сказанное слово, и скажет, ну-ка давай, отвечай, вот на собственное слово, которое ты сказал. Ну да, давай теперь, вот живи по этому своему слову. Ты хотел затвор, вот тебе затвор. Вот покажи свое терпение, свою веру, а их-то может и не быть. Вот ты пошутил. Мы очень шутим, мы очень. Обратите внимание вообще, по-моему, как-то вот последнее даже, особенно время, как-то шутки какие-то, смех. Особенно вот мы слушаем, у нас телевизор нет, мы радио иногда слушаем, вот там вот ведущие все время хохочут. Они все время юмор какой-то, а они ведь нам все передают, мы должны.
Ну, может быть, у них установка,
да,
народ веселить.
Установка, да, я совершенно несомненно, я в этом уверен. Это они обязаны делать. Но понимаете, что такое шут? Что такое шут вообще слово? Вообще, вы знаете, это замена другого слова, черного слова, которое вообще православный человек не должен произносить. Там говорит, ну и шут с ним. Знаете, это же мы знаем, что это замена. Шут – это образ беса. Так что шутки все, и шутники особенно, понимаете, это люди, которые создают вот эту такую бесовскую атмосферу в обществе смеха и иронии, и какого-то несерьезного отношения ко всему на свете. Они же ведь только все время говорят сейчас о каких-то заразах, вот об этом вирусе. Они говорят там, сколько там умерло там, и какие там ограничения, и они не оставляют этого смеха. Знаете, ну это совершенно уже бессовестная такая вещь. А мы идем на поводу вот этого духа. Такое чувство облегчения, это то, что вообще подвязаться трудно. Подвязаться – это кровь проливать. молиться. А здесь прямо как-то с души как-то спадает, ну хорошо, вот пошутил и как-то немножко повеселее стало.
То есть всякие такие шуточки, которые мы грешные друг другу пересылаем насчет эпидемии, да. Они тоже греховные, да. И неуместны, да, батюшка?
Ну, конечно, еще бы. Ну, особенно насчет эпидемии. Что же в этом? Я уж не говорю о том, что там люди все-таки умирают. Я вам честно скажу, я не доверяю информации официальной, особенно этой западной, я не доверяю. Но, несомненно, люди, конечно же, умирают. Ну, а кроме того, нарушение жизни вообще, нормальной жизни человеческого сообщества, это, я вам скажу, это, от этого просто тоже люди умирают. Просто от сердца, от нервных каких-то приступов. Там,
от как стресса,
вот, да? Да, стресса. Как сказал президент Трамп, который никакой не православный, но он сказал четко совершенно, он сказал, что лекарство не должно быть страшнее болезни. То есть, понимаете, можно так вообще обезопаситься, так ограничить все на свете, что все на свете просто умрет без всякого вируса. И вообще, я вам скажу, что здесь какая-то такая странная параллель, между прочим. Я вот вижу какую странную параллель между, простите, я опять свою тему еще упомяну, этого сталинизма нашего, который так нам нравился в последнее время. Мы так устали от всего этого безобразия, от всего этого разгильдяйства, воровства и преступлений, что многим очень, очень хотелось возвращения вот этих вот этого времени.
Сильной руки. Вот это,
да, сильной руки. Вот каких-то жестких мер против тех людей, которые нарушают, там, не дают жить. Ну вот, а между прочим, интересно, понимаете, вот то же самое слово, которое мы произносили, оно к нам вернулось совершенно неожиданным образом, совершенно. Как будто бы Господь слушает наши слова, и то есть не только как будто, Он действительно слышит каждое наше слово. Он слышит даже то, что мы в душе своей произносим, даже не вслух. Мы хотим этого, да? Ну вот вам это. В другом, под другим предлогом, по другой причине, в другом образе, но то же самое. Вы хотели ограничений? Вот вам ограничения. Вот вам дисциплина. Вот сидите и не высовывайтесь. И не шумите, и не бегайте по городу без цели. Не вставляйте шумные компании там всякие. Вот вам, пожалуйста. То, что мы сами, опять я скажу, все-таки и вот в этом смысле мы и вызвали сами эту напасть, мы вызвали сами. Может быть, кому-то покажется это как бы слишком далекое такое вот, что я как бы притягиваю за уши. Но я совершенно уверен, понимаете, я совершенно уверен в этом. Потому что везде, во всем, что составляет нашу жизнь, везде, а это все связано. И во всем есть духовный стержень, который проходит через все. И наша экономика, и политика наша, и культура, и искусство, и наши всякие развлечения, все абсолютно здесь. Через все это проходит стержень, который является нашей верой. Во что мы верим? Во что? Какого Бога мы призываем? Чего мы хотим от жизни? Что мы считаем самым главным в этой жизни? В каком духе мы живем? Мы живем в этом духе? Нате вам. Вот вам. Вот ваш дух. Вот вы хотели это вот с вашим там, с погонами, в сапогах, да, чтобы он стоял, и ему честь отдавали. А вот вам, пожалуйста, вот скафандр, маски этих санитаров, которые всю эту ситуацию обслуживают. Вот, пожалуйста, не узнаете, а это оно то самое и есть. Вот. Не хотели вы жить свободно? Свободно славить Господа. Вот будете насильно славить Господа, если захотите, конечно. А можете умирать. Можете не молиться, а просто, не знаю, там, напиться. Ну, хотите, напейтесь. Если вы вот к ничему больше не приспособлены, если вы ничего больше не научились в этой жизни, напейтесь. Один будет молиться, другой в соседней комнате будет пить. А третий просто выбрится из окна, потому что он уже истощил все свои духовные и душевные, и физические силы. И такое бывало во всякие эти великие депрессии, когда люди десятками там выбрасывались из окон, стрелялись. Бог знает, что было. Да, действительно. Вот. Так что это великая проверка нашей вере, нашему образу жизни вообще. Что мы, какой образ жизни нам нравится, какой мы хотим, что, каким образом мы хотим жить в этом мире. Так что вот, помогай нам Бог.
Спасибо, Господи, батюшка.
Пройти и выжить, и поблагодарить Бога за то, что Он дал нам еще и это пройти. Что делать, если мы недостойны жизни спокойной, мирной, благочестивой? Ну, будем благодарить Бога за то, что Он дает нам спастись хотя бы таким образом. Так что помогай нам Бог.
И в этом тоже есть, знаете, самый положительный момент. Я хоть один да нашла. Все-таки 22 апреля, 150-летний юбилей человека, который разрушил нашу империю, не будет выходным и не будет праздноваться. Вот Господь попустил нам, что это празднование отменилось.
Да, это несомненный плюс, конечно. Это самый такой маленький звоночек вообще, я вам скажу, тоже. Это все ведь очень, так, о том, что мы говорили, все очень связано. Все очень связано, действительно. И вот вам маленький такой пунктик, который Бог нам показывает, что Он нас видит, Он нас слышит. Он видит, что происходит все у нас. Мы молились Ему, чтобы не было этого. Да? Вот этого не будет. Хотя бы так. Ну, хотя бы так. Если мы по-другому уже никак не можем, то хотя бы так. Так что вот, дорогие друзья, будем благоразумны, будем мужественны, будем людьми верующими, а не неверующими. Христос воскресе. Мы же не знаем, как начать на Пасху. Мы сможем ли созвониться. Уже, может, тогда сейчас еще другая ситуация какая-то будет. Но мы должны приветствовать себя всегда этими словами. Потому что мы люди верующие. Мы люди верующие и живем именно воскресением Христа. Христос воскресе.
Воистину воскресе Христос. И нам дарова живот вечный. Спаси, Господи.
Ну, до свидания.
В студии радио «Радонеж» был протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря села Деденева Дмитровского района. Очередная передача выйдет в эфир следующий вторник в это же время.